Продолжим взятый нами пример – вести счет. Предположим, что у меня в кармане 8 долларов. Что же я впишу в мою счетную книжку? Могу ли я вписать в нее 7 долларов или 9 долларов? Нет, я должен вписать в мою счетную книгу ту сумму, которая действительно находится у меня в кармане. Вести счет – это признать то, что есть в действительности. Счет не допускает фантазии. Так что если Бог говорит мне считать себя мертвым, то это потому, что я действительно мертвый. Бог не мог бы мне сказать «считать себя мертвым», если бы я был живым. В таком случае Бог не мог бы употребить слово «считайте». Он должен был бы сказать нам «предполагайте» или «воображайте». Считать себя не означает воображать себя или мнить себя. Это не означает, что если у меня, например, только 6 долларов в кармане, а я буду надеяться, что вписав неправильно 7 долларов в мою счетную книгу, я этим мог бы прибавить еще 1 доллар в моем бюджете. Конечно, нет. Если у меня только 6 долларов, а я буду стараться убедить себя, повторяя все время «у меня 7 долларов, у меня 7 долларов, у меня 7 долларов», то думаете ли вы, что умственное усилие сможет повлиять на находящуюся у вас в кармане сумму? Никогда в жизни. Никакое самовнушение не может превратить 6 долларов в 7 долларов и никогда не сделает ложное истинным. Ну а если это правда, что у меня 7 долларов в кармане, то я могу смело, с полной уверенностью вписать 7 долларов в мою счетную книгу. Бог говорит нам считать себя мертвыми не для того, чтобы мы, делая это, умерли, а потому что мы действительно мертвые. Бог никогда не требовал, чтобы мы признали то, что не является истиной. Мы сказали, что такое откровение, естественно, приводит нас к тому, что мы считаем себя мертвыми. Но мы не должны упускать из вида, что нам также дано и повеление «считайте себя». Это окончательная и бесповоротная позиция, которую мы должны занять. Бог требует от нас учесть все это и записать «я умер» и остаться в таком положении. Потому что это совершившийся факт. Когда Господь Иисус был на кресте, я был в нем. Я считаю это истиной, и поэтому я признаю себя умершим в нем. Апостол Павел говорит: «Считайте себя мертвыми для греха и живыми для Бога». Как? Просто. Во Христе Иисусе. Но будем всегда помнить, что эта истина только во Христе. Если вы будете смотреть на себя, то вы будете думать, что вы отнюдь не мертвые, но это вопрос веры. Вы мертвые не в самих себе, а в Господе Иисусе Христе. Вы взираете на Господа. Вы знаете все, что Он совершил. Господи, я верю и считаю это совершившимся в Тебе. И всегда, каждую секунду, останемся в этом положении веры. Верой считайте себя. В первых главах и до 5 стиха 5 главы послания к римлянам говорится о вере и еще раз о вере. Мы оправдываемся верой во Христа, Римлянам 3:28 и 5:1. Оправдание, прощение наших грехов и мир с Богом – все это наше по вере. А без веры в совершенную жертву Иисуса Христа никто и ничего не может иметь. Но в последующих главах мы не встречаем больше этого повторяющегося упоминания о вере, и может показаться на первый взгляд, что ударение переносится на другое. Однако это не так. Потому что вместо слова «вера» и «веровать» на их месте стоит слово «считайте себя». Так что считать себя и верить фактически имеют одно и то же значение. Что такое вера? Вера – это принятие совершенного Богом факта. Так что основание веры, оно всегда в прошлом. То, что смотрит вперед, это скорее надежда, чем вера, хотя вера часто имеет свою цель в будущем, как мы это видим в 11 главе послания к евреям. Вероятно, поэтому здесь употреблено «считайте себя», так как это выражение всегда связано только с прошлым, с тем, что мы видим позади, как уже установленное, а не как ожидаемое в будущем. Евангелист Марк описывает веру так: «Всего, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Марк 11:24. Здесь нам сказано, что если мы верим, что мы уже получили то, о чем просим, то есть во Христе, конечно, тогда и будет вам. Верить, что мы, может быть, получим. Верить, что мы можем получить в будущем. Здесь не о такой вере говорится. Верить, что мы уже получили – вот настоящая вера. Вера в том значении, как она здесь описана, опирается на то, что уже было выполнено в прошлом. Те, которые говорят «Бог может» или «Бог сможет» или «Бог должен» или «Бог хочет» это сделать, не всегда имеют веру. Вера всегда говорит «Бог совершил это». Итак, когда можно сказать, что я уверовал в мое распятие? Не тогда, когда я говорю «Бог может» или «хочет» или «должен меня распять». А когда я с радостью говорю «Слава и благодарение Богу, я распят во Христе». В 3 главе к Римлянам мы видим, что Господь Иисус взял на Себя наши грехи и умер вместо нас как заместитель, для того, чтобы мы получили прощение. А в 6 главе к Римлянам мы видим, что мы сами были включены в Его смерть, и через это Он обеспечил нам освобождение. Когда первая истина была нам открыта, мы уверовали в Бога для нашего оправдания. Так что считать себя во второй части, Римлянам 5.12 и до Римлянам 8.38, с практической целью заменяет слово «вера» первой части, Римлянам 1.1 и до 5 главы 11 стиха. Но смысл остается тот же и значение не меняется. Вступая в нормальную жизнь христианина, мы живем ею прогрессивно, верой в Божью истину, в Христа и в Его крест. Искушение и падение – это вызов вере. Стало быть, двумя самыми великими истинами для нас является то, что наши грехи изглажены драгоценной кровью Христа, а мы сами устранены Его крестом. Но как теперь быть с искушениями? Как мы должны отнестись, когда после того, как нам были открыты и мы верой приняли эти две истины, мы увидим свои старые желания, появляющиеся снова? Или еще хуже, если мы опять впадем в привычный грех, если разгневаемся или что-нибудь еще хуже? То доказывает ли это, что вся занятая нами позиция, о которой мы только что говорили, является неправильной? Всегда будем помнить, что главная цель лукавого сатаны – это заставить нас усомниться в подлинности Божьих истин. Вспомним Бытие 3 главу стихи 4-5, подлинно ли сказал Бог. После того, как нам было открыто Духом Божьим, что мы действительно умерли с Христом, и когда мы это приняли верой, то враг приступит со своими вкрадчивыми словами. «Внутри тебя есть какие-то чувства, желания. Что это? Или ты можешь назвать это смертью? И когда это случится, то какой ответ мы ему дадим? Это будет решающим для нас моментом? Будем ли мы верить осязаемым фактам из области природной, явно видимой нашими глазами? Или мы поверим невидимым фактам из области духовной, которые невозможно ни осязать, ни доказать наукой? В этом случае нам нужно быть особенно бдительными». Мы должны помнить все установленные в Божьем Слове истины, которые мы должны принять верой, и быть очень осторожными в отношении того, чего нет в Слове Божьем, чтобы не прибавить сверхнаписанного. Как говорит нам Бог о том, что наше освобождение выполнено? Прежде всего, нам не сказано, что греховное начало будет искоренено в нас или удалено. Если мы будем опираться на то, о чем нам не сказано в Божьем Слове, то мы будем на совершенно неправильном основании – и в ложном положении человека, о котором мы говорили, который, несмотря на то, что у него только 6 долларов в кармане, пытается записать 7 долларов в свою счетную книгу. Нет, грех не был искоренен. Он всегда возле. И если ему представится случай, то он всегда восторжествует над нами и заставит нас опять грешить, сознательно или бессознательно. Поэтому нам всегда будет нужно прибегать к драгоценной крови Христа. Но есть разница между вопросом греха и вопросом о грехах. Мы знаем, что в отношении сделанных нами грехов Бог действует непосредственным образом, посредством крови Христа. Он изглаживает даже и воспоминания о наших грехах. Но когда дело касается закона греха и освобождения от его власти, то мы видим, что Бог действует косвенным образом. Он устраняет не грех, а грешника. Наш ветхий человек был распят с Христом, поэтому тело, которое было орудием греха, отныне вне его пользования. Наш ветхий человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6.6. Грех, бывший господин, по-прежнему возле, рядом, около. Но раб, который ему служил, был умерщвлен и таким образом находится вне его досягательства, и члены раба вне его пользования. Рука игрока вне его употребления, язык богохульника вне его использования, и члены раба отныне свободны и представлены Богу в орудие праведности. Римлянам 6.13. Итак, мы можем сказать, что освобождение от греха более соответствует Священному Писанию, чем победа над грехом. Выражение «освободиться от греха» и «мертвое для греха» Римлянам 6.7.11 указывают на избавление от власти греха, еще очень близкой и вполне реальной, а не как от чего-то, что уже больше не существует. Грех всегда неподалеку, но мы знаем избавление от его власти – возрастающей со дня на день степени. И это избавление настолько реально, что апостол Иоанн мог смело написать «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, он не может грешить» 1 Иоанна 3.9. Однако это заявление, если мы его плохо понимаем, может ввести нас в заблуждение. Этим апостол нам не говорит, что грех больше не существует для нас и что мы больше не будем грешить. Он говорит, что грех не в натуре, рожденного от Бога. Жизнь Христова была введена в нас через новое рождение, и эта новая жизнь, она безгрешна. Но есть большая разница между природным свойством и историей какой-нибудь вещи. И есть разница между свойством новой жизни, которая в нас, и нашей собственной историей. Чтобы наглядно пояснить эту мысль, хотя взятый пример и не совсем соответствующий, мы можем сказать, что дерево не может погрузиться в воду, потому что это против его природного свойства. Но в истории его существования это с ним может случиться, если какая-нибудь рука удержит его под водой. Случившееся с ним – это факт. Это действительность, как и грехи в истории нашей жизни являются фактом. Но природное свойство – это тоже факт, и новая природа, которую мы получили во Христе, является таким же фактом. То, что во Христе не может грешить, то, что в Адаме может грешить и будет грешить всякий раз, как только сатана будет иметь возможность проявить над ним свою власть. Следовательно, мы должны выбрать факт, на который мы хотим полагаться, и опираясь на который, мы хотим жить. Или на осязаемую действительность нашего повседневного житейского опыта, или же на факт более могущественный, что мы теперь во Христе. Сила Его воскресения на нашей стороне, и вся сила Божья в творении нашего спасения. Благовествование есть сила Божья к спасению всякому верующему. Римлянам 1:16. В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько Божья истина станет реальностью в нашей жизни. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11:1. Но невидимое вечно. 2 Коринфянам 4:18. Мы все знаем, что этот первый стих 11 главы послания к евреям является единственным местом во всем Новом Завете, да и во всем Писании, которое дает нам определение веры. И очень важно, чтобы мы действительно поняли это определение. Греческий термин, переведенный в некоторых изданиях как «твердая уверенность», в других более ранних изданиях переведен как «сущность ожидаемого». Однако этот греческий термин содержит в себе и смысл действия, а не только состояние, не только сущности. Сознаюсь, что я употребил годы на то, чтобы найти выражение, которое на нашем языке передало бы его правильное значение. Те издания, в которых написано «вера есть осуществление ожидаемого», являются лучшим переводом. Но мне кажется, выражение, правильнее всего передающее смысл подлинника, вот оно – усвоение того, на что мы надеемся. Это значит завладеть ожидаемым, сделать его своим так, что оно станет реальностью в нашей жизни. Как мы усваиваем что-либо? Мы делаем это каждый день. Без этого мы не можем жить в мире. Сущность есть объект, нечто, находящееся передо мной. Для того, чтобы мне усвоить или овладеть им, мне необходимо иметь власть или способность, посредством которой это нечто станет реальным для меня. Возьмем простой пример. Нашими чувствами мы можем овладеть некоторыми объектами из области природы и ввести их в наше сознание. Например, зрение и слух – это две мои способности, позволяющие мне усвоить мир света и мир звуков. Существуют цвета – красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, и эти цвета очень реальны. Но если я закрою глаза, то они перестанут быть реальными, они больше для меня не существуют. Моя зрительная способность дает мне власть овладеть этой реальностью. И благодаря этой способности желтый цвет становится желтым для меня. Это значит не только, что этот цвет существует, но значит и то, что я имею способность усвоить его и сделать этот цвет истинным для меня и иметь ясное представление в моем сознании. Это и есть значение слов «овладение» или «усвоение». Если бы я был слепым, то я не мог бы различать цвета. И если бы я был глухим, то я не мог бы наслаждаться музыкой. Однако и музыка, и цвета вполне реальны, и моя способность или неспособность их уловить не влияет на их реальность. Сейчас мы рассматриваем то, что хотя и видимо, но вечно, и, следовательно, вполне реально. Конечно, никакими нашими природными способностями мы не можем усвоить или овладеть тем, что относится к божественному. Но есть способность, которая может овладеть тем, на что мы надеемся, тем, что во Христе – эта способность – вера. То, что является реальным, становится посредством веры реальным в моем житейском опыте. Вера делает реальным для меня то, что во Христе. Сотни, тысячи людей читают Ветхий наш человек распят с ним. Для веры это истина. Для сомнения или простого умственного согласия без духовного света это не истина. Будем помнить, что мы сейчас говорим не о Божьих обещаниях, а о свершившихся фактах. Божьи обещания нам открыты Его Духом, чтобы мы могли овладеть ими. Но факты являются фактами и останутся фактами независимо от того, верим ли мы им или не верим. Если мы не верим в свершившийся на кресте факт, то он все равно остается истиной, только для нас это не имеет никакой ценности. Сама по себе вера не созидает, но вера имеет способность усвоить эту истину и сделать ее реальной для нас в нашем житейском опыте. Мы должны считать ложью дьявола все то, что противоречит истине Божьего Слова, потому что если она и не является реальным фактом для наших чувств, истина, установленная Богом выше, и в конечном счете все должно будет преклониться перед ней. Однажды у меня было переживание, которое может послужить нам примером. Несколько лет тому назад я был болен. В течение 6 ночей из-за сильной лихорадки я не мог заснуть. В ответ на мою молитву Бог дал мне через Священное Писание личное обетование о выздоровлении. Я ожидал, что все симптомы болезни исчезнут немедленно. Но вместо этого я по-прежнему не мог сомкнуть глаз и чувствовал себя все более возбужденным, чем до этого. Температура поднималась, пульс бился еще сильнее, и я ужасно страдал от головной боли. Враг меня дразнил. «Где же Божье обещание? Где твоя вера? Какой толк от всех твоих молитв?» Так что у меня появился соблазн снова начать просить Господа о моем исцелении. Но я был остановлен стихом из Библии, вставшим в моем сознании. «Слово Твое есть истина». Евангелие Иоанна 17:17. «Если Слово Божье есть истина, — подумал я, — что означают все эти симптомы? Это не что иное, как ложь. И тогда я заявил моему врагу. Это бессонница — ложь. Это повышенная температура — ложь. Это головная боль — ложь. И этот сильно бьющийся пульс — это тоже ложь. Наряду со всем тем, что мне сказал Бог, все эти симптомы болезни являются ложью с твоей стороны. Для меня Слово Божье есть истина». Через 5 минут я спал, а на другое утро я проснулся совершенно здоровым. Ясно, что в таком личном вопросе, как этот, я мог ошибиться относительно того, что мне было сказано Богом, но в отношении факта, совершенного на кресте, не может быть никакого сомнения. Мы должны верить Богу, несмотря на все самые убедительные сатанинские доводы. Ловкий лжец лжет не только словами, но и жестами, и поступками. Он с одинаковой легкостью может предоставить фальшивые документы, знает, как сказать ложь. Дьявол – искусный лжец, и мы должны ожидать, что в своей лжи он не ограничится только одними словами. Но в своих усилиях поколебать нашу веру в истинность Божьего Слова он прибегнет и к приметам, и к ощущениям, и ко всяким обманчивым переживаниям. Разумеется, мы не оспариваем реальности плоти. В течение нашего дальнейшего изучения мы еще многое будем говорить по этому поводу – а сейчас речь идет о том, что может нас вывести из нашего положения во Христе, которое нам было открыто. Как только мы признаем нашу смерть с Христом как свершившийся факт, то сатана сделает все, чтобы доказать нам самым убедительным образом, очевидным на опыте в нашей повседневной жизни, что мы отнюдь не мертвые, а живые. Следовательно, нам нужно будет выбирать, поверим ли мы сатанинской лжи или божественной истине. Будем ли мы руководствоваться кажущейся видимостью или же тем, что нам сказал Бог? Я в Очмане. Я знаю, что являюсь в Очмана мне. Это факт, на который я могу опереться с полным доверием. Со мной может случиться потеря памяти. Я могу забыть, что я в Очмане, или же мне может присниться, что я являюсь кем-то другим. Но вне зависимости от моих чувств, и когда я сплю, я в Очмане. И когда я пробуждаюсь, я все тот же в Очмане. Если я это помню, я в Очмане. А если я это забыл, то и тогда я все тот же в Очмане. Но если бы я захотел выдать себя за кого-то другого, то, конечно, это предоставило бы для меня большие затруднения. Если бы я захотел выдать себя за мадмуазель С, то я должен был бы все время себе внушать. «Ты мадмуазель С. Помни, что ты мадмуазель С». И несмотря на все мои усилия убедить себя, по всей вероятности, если я не буду начеку, и кто-нибудь меня окликнет, мистер Ни, то захваченный врасплох я тотчас откликнусь на мое настоящее имя. Правда, она всегда восторжествует над вымыслом. И все мои усилия выдать себя за кого-то другого, кем я не являюсь, на самом деле они рухнут в такой критический момент. Но так как я действительно являюсь вотчманом мне, то, следовательно, считать себя вотчманом мне – не представляет для меня никаких затруднений. Это является фактом. И что бы я ни стал делать или же не делать, ничто не может изменить этого факта. И таким же образом, вне зависимости от того, чувствую ли я или не чувствую этого, но я все же умер с Христом. Как я могу быть в этом уверенным? Мы можем быть уверены в этом, потому что Христос умер. И если один умер за всех, то все умерли. 2 Коринфянам 5:14. Подтверждается ли это на опыте в моей жизни, или же мне кажется, что все опровергается, факт моей смерти остается неизменным. И пока я опираюсь на эту истину, сатана не может меня преодолеть. Всегда будем помнить, что все его нападки направлены против нашей уверенности. Если ему удастся заставить нас усомниться в истинности Божьего Слова, то он достиг своей цели и держит нас в своей власти. Но если мы остаемся непоколебимо уверенными в установленные Богом факты, убежденные в том, что Он не может изменить ни того, что Он совершил, ни своего слова, то тогда какую бы тактику ни применил сатана, мы можем себе позволить посмеяться над ним. Так же, как если бы кто-нибудь попытался убедить меня, что я не являюсь вотчима на мне, то я имел бы полное право посмеяться над ним. Ибо мы ходим верой, а не видением. 2 Коринфянам 5:7. Вероятно, все знают приключения этих трех личностей, факта, веры и опытности из путешествия пилигрима, которые идут вместе по верхушке стены. Факт решительно идет вперед, не глядя ни направо, ни налево и не оглядываясь назад. Вера следует за ним, и все идет хорошо, пока она не спускает глаз с факта. Но как только она начинает беспокоиться за опытность и оглядывается, чтобы посмотреть, следует ли это за ней, то сейчас же теряет равновесие и падает вниз, увлекая за собой старую бедную опытность. Всякое искушение прежде всего заключается в том, чтобы начать смотреть на самого себя, свести наш взор с Господа и взирать на видимое. Вера всегда встречает гору очевидностей, разных неправильностей и ошибок, которые, как кажется, противоречат Слову Божьему, гору мнимых противоречий или из области осязаемых фактов, или из области чувств и воображения. И либо вера, либо гора должна уступить. Они не могут сосуществовать. Грустно, когда гора остается, а вера бежит. Это не должно быть так. Если для выяснения Божьей истины мы станем полагаться на наши человеческие чувства, то мы обнаружим, что сатанинская ложь очень часто согласуется с тем, что мы видим или чувствуем. Но если мы откажемся связать себя всеми этими кажущимися противоречиями Божьему Слову, и если мы сохраним нашу позицию доверия только одному Господу, то мы увидим, что сатанинская ложь начнет рассеиваться, и постепенно возрастающее согласие наступит между Божьим Словом и нашей жизнью. Чтобы этого достигнуть, нам нужно все сосредоточить на Господе Иисусе Христе, так как это значит, что Он становится все более и более реальным в нашей жизни. В некоторых случаях Он является в нас как истинная праведность, как истинная святость, как истинная жизнь воскресения. То, что мы видим в нем, теперь действует в нас для того, чтобы он проявился в данном случае. Это признак духовной зрелости. Это то, о чем говорит апостол Павел в послании к Галатам. «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос» Галатам 4:19. Вера усваивает Божьи факты. Вера всегда усваивает вечные факты. Это вечная истина. «Прибудьте в нем». Хотя мы довольно обстоятельно говорили на эту тему, но есть еще кое-что, что может помочь нам уразуметь это еще ясней. В Библии сказано, что мы поистине умерли, но нигде не говорится, что мы умерли в самих себе. Мы напрасно будем искать смерти в себе. Как раз в самих себе мы ее и не найдем. Мы умерли не в самих себе, а во Христе. Мы были распяты с Ним, потому что мы были в Нем». Мы все хорошо знаем заповедь Господа Иисуса «Прибудьте во мне, и я в вас» Иоанна 15:7. Поразмыслим над этими словами. Прежде всего, они напоминают еще раз, что нам не надо бороться для того, чтобы войти во Христа. Не сказано, чтобы мы вошли во Христа, потому что мы уже в Нем. Но нам дано повеление прибыть там, куда мы были вложены. Это Божье дело. Он сам нас вложил в Христа, а мы должны пребывать в Нем». Затем эти слова указывают на Божий принцип. То, что Бог совершил творчество во Христе, а не в нас индивидуально. Смерть и воскресение Сына Божьего объемлет нас, но было выполнено помимо нас. Все, что произошло с Христом, должно стать принадлежностью христианина, и духовно мы ничего не можем иметь вне Христа. Писание говорит, что мы были распяты с Христом, были оживотворены воскрешены и посажены на небесах во Христе Иисусе. Прочитайте Римлянам 6.6, Ефесянам 2.5.6, Колоссянам 2.10. Это не творчество, которое должно быть совершено в нас, хотя и это должно быть, конечно, но творчество, которое уже было выполнено в соединении с Христом. Из Священного Писания мы видим, что духовно мы ничего не можем иметь сами по себе. И Бог по своей великой любви выполнил свое намерение, включив нас в Христа. И что Бог сделал с Христом, то Он сделал и с христианином. Что Он сделал голове, то Он сделал и всем членам. Следовательно, ошибочно думать, что мы так просто сами по себе вне Христа можем иметь какую-нибудь духовную жизнь. Бог не желает видеть нас приобретающими что-нибудь духовное в исключительно личном порядке, и Он ничего не сделает в этом направлении ни для вас, ни для меня. Всякое духовное приобретение христианина уже истина во Христе, ведь Христос его уже совершил. То, что мы называем нашим духовным приобретением, не может быть ничем иным, как наше присоединение к его и приобретениям. Было бы очень странно, если бы на одной и той же лозе одна ветвь пыталась бы произвести розовый виноград, а другая белый, а третья черный. Очень было бы странно, если бы каждая ветвь пыталась бы принести плод сама по себе, без соединения с лозой. Это было бы невозможно, даже немыслимо. Все потому, что природа каждой ветви определяется лозой, на которой она находится. А между тем, некоторые верующие стремятся достичь духовных приобретений как личных приобретений. Они думают о распятии, о воскресении, о вознесении как о чем-то, что им нужно достичь, не отдавая себе отчетов, что все это связано с личностью Христа. Нет, только когда Господь открывает наши духовные глаза, мы видим личность. Только тогда мы можем иметь истинные духовные приобретения. Всякое истинное духовное приобретение означает, что мы увидели то, что мы имеем во Христе, и приняли как наше, так как мы находимся в Нем. А все то, что мы можем приобрести не таким путем, то есть вне Господа Иисуса, все это очень быстро улетучится. Я открыл это во Христе, слава и благодарение Господу. Это мое, я этим обладаю. Господи, потому что это есть в Тебе. О, это замечательно, когда Христос является для нас основой всякого духовного приобретения. Так что основной принцип, которым Бог нами руководит, не заключается в том, чтобы дать нам что-нибудь, не заключается в том, чтобы провести нас через какие-то переживания, вследствие чего мы могли бы достичь чего-нибудь, что мы могли бы назвать наши духовные приобретения. Бог не совершает в нас творчество, которое бы позволило нам сказать: «Я умер со Христом в марте прошлого года» или «Я воскрес из мертвых в апреле 1937 года». Не даже «я просил у Бога в прошлую среду определенное духовное переживание и получил его». Нет, Бог не дает нам таким образом. Мы не должны искать экспериментов самих по себе, потому что мы живем во время благодати. Понятие о времени не должно руководить нами в этом случае. Но скажут некоторые, что же означают эти кризисы, через которые проходят многие из нас? Это правда. Некоторые из нас в своей жизни прошли через настоящие духовные переломы. Джордж Мюллер, например, мог говорить, преклоняясь до земли: «Был день, в который Джордж Мюллер умер». Что это значит? Нет, мы не ставим под сомнение подлинность духовных переживаний, через которые мы проходим, неважное значение этих переломов, через которые Бог проводит нас в нашем хождении с Ним. Мы уже подчеркнули необходимость полной ясности по поводу этих духовных переломов, через которые мы проходим. Но речь здесь сейчас идет о том, что Бог не дает нам никаких духовных приобретений индивидуально. Все, что мы приобретаем, это не что иное, как наше вступление в то, что Бог уже совершил для нас. Это осуществление в вечном времени. То, что выполнил Христос, становится нашим приобретением, и повествование о Христе становится нашей духовной историей. Наша духовная история неотделима от Его истории. Все творчество, касающееся нас, совершено не в нас, а во Христе. Бог не разделяет творчество, совершаемое в отдельном человеке, от уже выполненного им на кресте. Даже жизнь вечная нам не дана отдельно. Жизнь вечная дана нам в Сыне, и имеющий Сына Божьего имеет жизнь. 1 Иоанна 5:12. Бог все совершил в Своем Сыне, вложив нас в Него. Мы соединены с Христом. Теперь во всем этом очень важный пункт, имеющий реальную практическую ценность. Это позиция веры, которая говорит: «Бог вложил меня в Христа. Поэтому все, что истина в Христе, истина также и для меня. Истина во мне. Я хочу пребывать в Нем». Сатана беспрестанно пытается вывести нас из нашего положения во Христе и держать нас вне Христа. Он старается убедить нас, что мы уже вышли, и разными соблазнами, погрешностями, страданиями, испытаниями он дает нам жестоко почувствовать, что мы не во Христе, и мы начинаем просить: «Господи, введи меня в Христа». Нет, Бог повелевает нам пребывать во Христе. Это и есть путь освобождения, потому что это дает Богу возможность взять в руки нашу жизнь и выполнить свое творчество в нас. Это дает возможность действия Его божественной силы, силы воскресения, Римлянам 6:4 и 9:10, чтобы то, что истинно во Христе, прогрессивно стало также истинно и в нашей повседневной жизни. И чтобы там, где раньше грех царствовал, Римлянам 5:21, мы сделали радостное открытие, что действительно нам уже не быть рабами греху, Римлянам 6:6. Когда мы твердо опираемся на основании того, кем является Христос, то мы видим, что все то, что истинно в Нем, становится также истинно и в нас, отражаясь в нашей жизни. Если же мы снова станем опираться на основании того, кем являемся мы сами по себе, по своей природе, то увидим, что вся наша ветхая природа, натура, будет отражаться в нашей повседневной жизни. Если мы остаемся во Христе, то мы имеем все. А если мы снова опираемся на самих себя, то мы не имеем ничего. Мы так часто ищем смерти нашему «я» не там, где надо. Смерть, она во Христе. Когда мы смотрим в самих себя, то мы видим себя живыми для греха. Но когда мы сосредоточим наш взор на Господе, то Бог заботится о том, чтобы смерть действовала в нас для того, чтобы новая жизнь стала нашей жизнью, чтобы нам быть живыми для Бога. Римлянам 6:4 и 11 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас». Эти слова содержат в себе повеление, сопровождаемое обещанием. Это значит, что в Божьем творчестве есть сторона объективная и есть сторона субъективная, которая зависит от объективной. «Я прибуду в вас» — это является следствием «прибудьте во мне». Нам надо остерегаться, чтобы не слишком тревожиться о субъективной стороне, то есть, чтобы Господь пребывал в нас, и таким образом не замкнуться в самих себе. Мы должны стремиться исполнить данное нам повеление «прибудьте во мне» и предоставить Богу исполнить свое обещание «и я прибуду в вас». Он верен всем своим обещаниям. Мы можем сравнить это с электрическим освещением. Предположим, что вы находитесь в комнате и начинает темнеть. Вам нужен свет, чтобы вы могли читать. Перед вами на столе электрическая лампа. Что вы должны сделать? Будете ли вы на нее пристально смотреть, чтобы она зажглась? Или вы возьмете тряпку и протрете лампочку? Конечно, нет. Вы встанете, подойдете к месту, где находится выключатель, и включите ток. Ваше внимание должно быть направлено к источнику энергии, и когда вы сделаете необходимое, тогда свет озарит вашу комнату. Так и в нашем хождении с Господом. Все наше внимание должно быть сосредоточено на Христе. «Прибудьте во мне, и я прибуду в вас». Таков Божий распорядок. Вера в совершенные Богом факты делает их подлинными в нас. Как говорит об этом апостол Павел, «Мы все, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу». 2 Коринфянам 3:18. Этот же принцип действителен и в отношении плода нашей жизни. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Евангелие Иоанна 15:5. Нам не надо пытаться принести плод, не сосредотачиваться на плоде уже принесенном. Все, что нам надо сделать, это устремить наш взор на Господа. Когда мы это делаем, то Он, будучи верен, исполняет свое слово в нас. Как пребывать в Нем? От Него и вы во Христе Иисусе, 1 Коринфянам 1:30. Это Божье дело – вложить нас в Христа. И Он это уже сделал. Так и останемся в Нем. Не будем возвращаться на наше старое место. Никогда не будем смотреть на себя так, как если бы мы были вне Христа. Будем взирать на Христа с полной уверенностью, что мы в Нем. Пребудем в Нем. Будем покоиться на этом совершившемся факте, что Бог вложил нас в своего Сына, и будем идти вперед с полным доверием, что Он совершит свое творчество в нас. Это Он выполнит славное обещание. Грех не должен над вами господствовать. Римлянам 6:14.